Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 17 лістапада.
Польшча адкрыла памежныя пераходы. Што далей?
Надо, народ. Нет денег, нет средств. Ты мне не даёшь, у тебя там проблемы. Ну так здесь хоть немножко.
Як у Беларуси дать детям нормальную адукацию?
Если мы говорим о том, как можно повлиять на школу, никак.
Китай допомагает России воевать праз Беларусь. Як это выглядая?
Заказы, которые брала Беларусь у России, она взяла так много, что она не могла с ними справиться и отправляла часть чертежей в Китай для того, чтобы Китай быстро делал определенные части тех же самых прицелов.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У ноч на панядзелак Польшча адкрыла два пункты пропуску на мяжы з Беларусю. Для прадпрымальнікаў гэта як кісларод, сказала на адмысловай прэс-канферэнцыі польская бізнесвумен. Мы, бізнесоўцы, бярэмся за працу, каб нагнаць страчанае.
Падляшскі ваявода Яцык Бжазоўскі назваў адкрыццё кузніцы і баброўнікаў гістарычным момантам. Пераход у баброўніках не працаваў 4 гады, а ў кузніцах 2. За гэты час падляшскія прадпрымальнікі багата згубілі.
І хоць польскі прэм'ер Дональд Туск кажа, што адкрыццё межаў гэта пытанне выключна эканамічнае, цяжка верыцца, што палітыка тут ні пры чым.
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Як думаеце, супадзенне, што вот напярэдадні адкрыцця гэтых двух памежных пераходаў, гэты сазвон Путіна з Лукашэнкам і мэта, каб што?
Каб успакоіць. Вова, я з табою. Не думай, я тебя не предам. Ну, паляки решили открыць мяжу. Не я же решил открыть мяжу. Нет, я не думаю, чтобы это было совпадение. Я думаю, что это такое, да, это такое умиротворение накануне открытия границы. Сколько я понимаю, наверное, с Литвой продвигаются переговоры с некоторым, перекрещу пальцы, с некоторым успехом. Вот литовская сторона буквально недавно заявила, что они рассматривают возможность открытия границы до 30 ноября. Ну, а какие тут настроения в Литве по этому поводу, я думаю, вы тоже читаете, видите, потому что литовские автоперевозчики, конечно, они просто в таком шоковом состоянии и в обиде, конечно, на, понятно, на белорусскую сторону. В эпитетах вообще не стесняются в отношении, конечно, собственных властей. У них тоже вопросы большие. Оппозиция давит на руки Ени, говорит, что при нас такого не было. Ну, это я, извините, вольный перевод, да. Вот, то есть здесь этот вопрос одним является одним из главных вопросов Вильнюса на повестке дня. Открывать, не открывать, вернее, скажем так, участвовать в переговорах и на каких условиях там и так далее, там подобное, на каком уровне. Литва настаивает на техническом уровне, Минск настаивает на политическом уровне, понятно. Но, видимо, развязка все-таки приближается. Вот, поэтому надо Владимиру Владимировичу сказать, что все хорошо, это не означает, что я переметнулся. Я думаю, что так. Ну и заодно и проинформировать, выразить еще раз лояльность свою.
Тем не меньше, вот просто у протяг этой темы мы до помежных переходов еще вернемся. Сегодня интересная теза прогучала от Лукашенко под час встречи с губернатором Ростовской губернии области Юрием Слюсарем, где с одного боку Лукашенко заявляет про то, что никто не сможет разорвать одинство Москвы и Минска, а с другого боку робить нападки на певные структуры мягкой силы российские, которые працуют у Беларуси. Так и кажа, давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки, ну хотя, что тут называть, Россупрацовництво. Але потом сам, правда, выдае. Надо тут не ходить с Россотрудничеством и агитировать за Россию. Не надо. Белорусов за Россию агитировать не надо. Надо экономически связывать наше государство грамадства і народы. Так што ж, што ж все ж такі у мяккай сіле расійскай, якой нібыта ён сам вот как бы і цягне ў Беларусь, зараз Лукашэнку палохае.
Вот я думаю, а адресат Путін, Москва, Росія или адресат все-таки Польша і Литва і Запад?
Ну я не ведаю, хто больш уважліва зараз сочыць за сустрэчай Лукашэнкі з расійскім губернатарам.
Польская сторона, литовская сторона, эксперты слушают очень внимательно. Они смотрят, как колебания, да, в соответствии с линией партии правительства происходят. Они смотрят. И я думаю, это хитрость такая. Это такая тактическая хитрость. Сказать, что вот мы тут обеспокоены ростом мягкой силы, да, вот это рост сотрудничества, вот нечего тут ходить, тут не надо нам ходить, мы и так. Но это вот так завуалировано, во-первых, выражать свое недовольство чрезмерной активностью не только росту працовности, там инсы так само, вот памятники еще ставят, да, в Беларуси, всяким там русским деятелям разным. И одновременно таким образом он как бы сигнализирует на Запад, что он не совсем под Россией ходит, это он еще не совсем во власти русского мира. Ведь сейчас стало очень модным писать про и говорить про то, что Соединенные Штаты хотят его что-то там оттянуть, оттащить, предоставить поле для маневра, и это стало прямо уже расхожим таким тезисом. И он вот в этот расхожий тезис он подбрасывает не дров, но хворост немножко подбрасывает, да, чтобы там горело немножко. Говорили, продолжали говорить и говорить о том, что оказывается Лукашенко между двух там стульев или еще что-нибудь в этом роде, и Вашингтонский обком на него еще оказывается имеет влияние. Вот, что он типа может еще и в эту игру поиграть. Я думаю, что он в этом смысле абсолютно как бы просчитывает все свои слова, вот, и таким образом пытается дать пищу для вот этих вот рассуждений дальше. Но я хотела бы здесь призвать и тех экспертов, которые про это пишут. Я, кстати говоря, к ним тоже отношусь, но я доказываю это на фактах. Вот, и тем экспертам, которые как бы пишут об обратном. Слова Лукашенко надо буквально там, да, рассматривать не с точки зрения содержания того, что он говорит, а с точки зрения тех интересов, которые он преследует, когда он это говорит. И его слова — это не прямая речь и не прямо выраженные интересы. Это игра. Вопрос, во что он играет, с кем он играет. И в одной такой речи он может сделать несколько месседжей. Не один. У него очень многоуровневая игра, на самом деле. Вот, это еще один. И третий момент. Если мы с вами рассуждаем о том, что Лукашенко сейчас может воспользоваться этим полем для маневра, для того, чтобы подтвердить, что он действительно пользуется этим полем для маневра, нужно нечто большее, чем его слова. Нужны действия, нужны факты. Факты саботажа русского мира, факты отрицания нужности евразийской идеи. Это должны быть факты. Факты эти должны быть выражены через учебники, через все-таки ограничения деятельности этих самых типа Россотрудничества и так далее, да, через ограничения прокремлевских там взорвавшихся совершенно, да, деятелей на территории Беларуси. Вот через такие вещи, через то, что говорится на едином дне информирования, то, что проговаривается в школах и в университетах, что там заложено в программах, надо смотреть. Это системный уровень, это настоящие установки. А то, что Лукашенко сегодня сказал, завтра он скажет совсем другое. Или в одном и том же послании он сам себя же и пошлёт, понимаете, несколько раз. И каждый эксперт получит для себя пищу для того, чтобы утверждать свой, вернее, подтверждать свой тезис. Нет, наверное, все-таки это не совсем, это не совсем то, что нужно для подтверждения, чтобы понять, действительно ли Лукашенко играет на два фронта или нет. Вот то, что он играет на два фронта, это еще раз действие. Второй момент, чтобы доказать, что он действительно борется, ну, условно, да, для него суверенитет и национальная независимость — это не пустой звук. Для этого нужно внимательно смотреть, что происходит на системном уровне. Если это на системном уровне происходит, тогда да, мы можем с вами утверждать, что все-таки он пытается, ну, как это сказать, не ускользнуть, но, по крайней мере, немножко дистанцироваться от Кремля.
И все ж, як Минск отреагуе на открытие двух помежных переходов? Чи чакать вызволения Анджея Пачобута и інших полезняволеных? Протягивая Роза Турарбекова.
спадарні Роза, доказаў ніякіх няма, но эмпірычным шляхам мы можам прыйсці да высновы, што адкрыццё двух памежных пераходаў сведчыць пра змену стратэгіі ў дачыненні да Беларусі з боку Польшчы, а можа і ўсяго Еўрасаюза.
Не Еўрасаюза, я думаю, Злучаных Штатаў, насамрэч. Еўрасаюза я тут не стала бы сейчас пра гэта гаварыць пока. Потому что пока, всё свидетельствует о том, что Европейский Союз не рассматривает вопрос улучшения отношений с официальным Минском, имеется в виду с режимом Лукашенко. А санкционное давление – это та стратегия, которая сохраняется. Вот. Польша и Литва – это другое дело. Они приграничные страны, они соседи, они как это, вольны решать, как им поступать. Никто им там не запрещает, я думаю. Но наоборот, они ищут поддержку со стороны Европейского Союза, когда возникают вот такие проблемы. Вот. Но про смену стратегии я бы не сказала. Идет некоторое прощупывание. Вот это, я думаю, прощупывание.
Ці варта чакаць все ж таки, что Минск зробить некий крок у отказ на гэтае дзеянне Польши?
Я спадзяюся на гэта. Это по-перше, по-другое. Но тут вопрос, питание у тым, як на гэта глядзіць Москва. Потому что вы ведаете, что Лукашенко, ён не самостойный в гэтых питаниях. Ён повинен. Поэтому он и позвонил. Может быть, он и спросил. Но вот, можно немножко, чуть-чуть открыть. Вот. А то тут задыхаемся совсем. ВВП ниже плинтуса. И все очень плохо. Мне там кормить надо народ. Нет денег, нет средств. Ты мне не даешь. У тебя там проблемы. Ну так здесь хоть немножко. Я думаю, что, может быть, ты даже так вопрос решается. А то, что проблемы как бы с финансированием, особенно как бы государственного сектора, там, где речь идет о больших системах социальных, там, как здравоохранение, как образование, наука. Это очевидная вещь. Это там настолько серьезные проблемы. Мы скоро дождемся с вами совещания по науке и увидим, про что там будет речь. Но я так понимаю, что речь будет идти о деньгах.
У эфира Еврорадио была экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова. Я нам прокомментовала открытие Польши помежных переходов и поразважала про сенс звонка Путина до Лукашенко.
Далее у программы Евразум.
Як у Беларуси дать детям нормальную адукацию?
Если мы говорим о том, как можно повлиять на школу, никак.
Китай допомагає Росії воювати праз Білорусь. Як це виглядає?
Закази, які брала Білорусь у Росії, вона взяла так багато, що вона не могла з ними справитися, відправляла часть чертежей в Китай для того, щоб Китай швидко робив определені частини тих же самих прицілів.
Зустрінемося після новин у спорту.
На Еврорадио новини спорту. Беларус Артём Ліўшыноў працягвае феерыць у НХЛ. Абаронца адзначыўся чарговай выніковай перадачай у матчы, дзе Чыкага абыграў Таронта 3-2. Менавіта пас Ліўшынова дапамог адкрыць лік у сустрэчы, а сам ён атрымаў званне трэцяй зоркі матчу. Пасля 17 гульняў у НХЛ на яго рахунку ўжо 10 асістаў. Артём Ліўшыноў узначаліў спіс лепшых распасоўшчыкаў НХЛ сярод навічкоў. Акрамя таго, 20-гадовы ураджэнец Жлобіна ўваходзіць у топ-10 бамбардзіраў дэбютантаў лігі і займае 7-е месца. Зборная Беларусі па футболі набрала першы бал у кваліфікацыі да чэмпіянату свету 2026 году. У Капенгагені каманда згуляла з Даніяй у нічыю 2-2 матча пры поўным аншлагу. На трыбунах былі і ўкраінскія, і бел-чырвона-белыя сцягі. Датчані хутка адкрылі лік, але ў другім тайме беларусы забілі двойчы за 3 хвіліны. Гаспадары пазней зраўнялі, але вырваць перамогу не здолелі. Гэта першы пункт Беларусі ў 5 матчах адбору. Завершыць кваліфікацыю каманда 18-го лістапада матчам супраць Грэцыі. Хакеісты мінскага «Дынама» у Казані упэўнена перамаглі «Акбарс» з лікам 7-3. Першы перыяд фактычна вырашыў лёс матчу 4-1 на крысць зуброў. Гэта ўжо другая перамога каманды над «Акбарсам» у сезоне. 6 лістапада яны таксама былі мацнейшыя, узяўшы валявую перамогу 4-3. Наступны матч у выязной серыі «Дынама» адбудзецца 18 лістапада супраць чарапавецкай «Сіверсталі». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Беларуская школа з кожным годам становіцца месцам, дзе веды не граюць галоўнай ролі. Цяпер тут спрабуюць выхоўваць так званых патрыётаў. Адсюль запрашэнне сілавікоў са зброяй, наведванне вайсковых частак, страявая падрыхтоўка і рознага кшталту прысягі.
А што профільныя класы і алімпіяды? Гэта ўжо не важна. Бо гэта шлях у замежныя універсітэты, чаго рэжым дапускаць не хоча, нягледзячы на тое, што працэс гэты спыніць пакуль не ўдаецца.
Дык каго гадуе сучасная школа? Што рабіць дзецям, якія любяць вучыцца, дзе знайсці і як утрымаць у прафесіі добрых настаўнікаў?
Пра гэта ў межах праграмы «Беларусь-2030» журналістка Вольга Лойка пагутарыла з сузаснавальніцай школы «Стэмбрыдж» Натальяй Іскарцавай.
Тема образования сейчас, она одна из самых обсуждаемых, одна из самых сложных. Времена меняются, меняются заметно, меняются пока не очень понятно куда, а школа – это такая инвестиция в долгую, это дети, которые через 10-15 лет будут определять состояние экономики, вообще будущее наших стран. Вот какие сейчас направления поиска, кого считает общественность должна растить вот наша современная школа?
Ты знаешь, это очень хороший вопрос, который состоит из разных слоев, и смотря в какой слой заходить или с какой стороны начинать на него смотреть, туда и ответ будет разворачиваться. Ты очень хорошо сказала про общественность, да, потому что школа на самом деле должна, я не зря говорю это слово «должна», выполнять общественный заказ. Говоря про Беларусь, к сожалению, она выполняет не общественный заказ, я бы не сказала даже государственный заказ. Я не знаю, на самом деле, чей заказ она выполняет, ну или оставим это, так сказать, на додумывание. А вот если говорить про общество, то действительно школа – это формирование того самого ядра, которое потом будет кормить тех, кто сейчас как будто бы думает о том, какой этот вот общественный заказ нужно формировать, да, или определять его. И здесь нельзя говорить или там, мыслить только в рамках какой-то национальной стратегии, потому что все мы живем на одном шарике. И говоря о том, какое образование нужно сейчас или как его выстраивать, кого растить в этой школе, нужно, конечно же, говорить про мир в целом или как минимум смотреть вообще, что в мире это происходит, а что у соседей делается, что на другом материке делается, на третьем материке делается, какие вообще тенденции, тренды и все прочее. Есть международные институты, которые делают всякие исследования, которые показывают эти тренды и говорят о том, что есть сейчас, и что будет, если ничего не делать, или что будет, если делать АБЦ. И таким образом могут давать какие-то понимания или там, какие-то инсайты, помогать рождать о том, так, а что нам подходит или не подходит, что брать и на что ориентироваться. Поэтому, да, смотреть надо на тренды, которые в мире происходят, смотреть надо на аналитику, которая говорит о том, что есть сейчас, ну, не знаю, там, ПИСА, ТАЛИС, какие-нибудь исследования Национального института, независимых общественных организаций. Это второе. И третье, знаешь, я вспоминаю, 18-й год это был, когда я была на конференции Европейского тренингового фонда, где было 50 стран, уровень чиновников, министров, замминистров, и такая большая аудитория, несколько залов, и вот два или там три дня эта конференция шла, и ключевой вопрос, который они решали, это чему учить детей сегодня, чтобы они были готовы к миру завтра, о котором мы на самом деле сейчас ничего не знаем. Это был 18-й год, на минуточку, сейчас мы живем в 25-м году.
И знаем еще меньше.
Именно, да, и мир уже изменился с тех пор, когда, каким он был тогда, искусственного интеллекта тогда не было, как минимум машинного обучения, ну, что-то там начиналось. Да, и я помню, что такой лейтмотив или там красная нить, которая проходила через всю эту конференцию, была это гибкость, да? Потому что мир очень быстро меняется, и поэтому что нужно учить делать детей сейчас, это адаптироваться, быстро адаптироваться к меняющимся условиям, соответственно, уметь анализировать, видеть, что происходит вокруг, да, и к этому адаптироваться. В последнее время я бы вот к этой гибкости, это, кстати, то, что уже сейчас звучит на международной арене, и в экономическом форуме, например, который был в январе 2025 года, кроме гибкости, она разворачивается в сторону такой, есть английское слово resilience. Я думаю, что такое этот resilience? Да? Как же его перевести-то на русский нормально?
Наше все сейчас.
Да. Да, это не просто гибкость, а это вот гибкость плюс адаптивность, да, плюс умение продолжать идти вперед, держа фокус на том, что важное, на главном, на ценностях, на смыслах каких-то, и при этом адаптироваться под меняющиеся обстоятельства. Вот как подать учет, там на камень
наткнулась. Вот слово «устойчивость» обычно переводят так, она не объясняет вот, да. вот этих тонких, да.
Вот, отлично, да. Устойчивость – это когда ты встал на ноги и стоишь, да. А какая может быть устойчивость, когда волна качает тебя, когда там ветер дует? Но при этом, когда ты видишь эту цель, ты понимаешь, куда ты идешь, путь может быть разный. Да? А вот как бы цель и стоящая за этой целью ценности – вот это та основа, на которую, собственно, надо ориентироваться. То есть это я к чему подвожу? К третьему составляющему – это общечеловеческие ценности. То, что должно лежать в основе образования.
Слушай, ну вот такой сложный вопрос, который я для себя так и не могу сейчас сформулировать, да, как в таких условиях родителям формировать вот этот самый запрос, да, довериться государству, искать какие-то собственные подходы. Мы понимаем, что в Беларуси сейчас это особенно сложно, потому что частного образования фактически не осталось. А искать какие-то вот эти подходы, которые у тебя откликнутся, пытаться уходить в онлайн, какой-то не совсем легальный, опять-таки, если ты в Беларуси, самому пытаться анализировать эти тренды и нащупать какой-то путь. Вот какая-то есть
что делать?
Рамка, да.
Что же делать-то родителям?
Когда ты не можешь довериться государству.
Да, к сожалению, если мы говорим про Беларусь, да, к сожалению, или, не знаю, может, к счастью кому-то, выбора нет. Есть школа, она по единому образу и подобию, неважно, где бы эта школа находилась. И кроме как доверять государству, ну, как бы родители не могут вообще никак повлиять. Учителя не могут повлиять, что уж говорить о родителях. Ну, и на этом точка, но. И вот это «но», и здесь начинается самое интересное. Не школа единой. То есть, если мы говорим о том, как можно повлиять на школу, никак. Если мы говорим о том, как можно повлиять на среду формирования детей, среду такую питательную, да, как можно повлиять на образование детей своих, то, конечно же, так было всегда в Беларуси. Так, наверное, будет еще очень долгое время. Школа не решает всего. Школа не занимается развитием. Школа не занимается образованием в полноценном смысле, потому что, ну, что такое учить или как, образование для чего? Да? То есть есть как бы образование для того, чтобы знать, ну, как бы учить, чтобы знать. Окей, эта школа закрывает. Да? Есть еще образование для того, чтобы делать. Здесь ну, чуть-чуть закрывает, чуть-чуть не закрывает. Вот как бы PISA нам как раз показывает вот этот вот уровень, когда знания могут ли быть применимы в жизненных ситуациях. Чуть-чуть закрывается, но есть еще какая-то свобода за рамками школы. А есть еще учить, чтобы делать, чтобы жить вместе, да? вот, чтобы взаимодействовать в этом обществе, чтобы понимать, кто ты есть в этом обществе, что это вообще за общество. Кажется, вот этого компонента школа вообще не касается. И есть еще один уровень – это учить или образовывать, чтобы быть. Да? И это вот как раз про рефлексивность, про самоопределение, про профориентацию. Этого вот вообще нет в школе. Поэтому родители могут фокусироваться на том, чего школа не закрывает. И это, слава богу, есть еще какие-то кружки. Никто еще не отменял репетиторов. Ну и, собственно, всякие там литература, фильмы вместе смотреть, даже компьютерные игры вместе играть. Это тоже может быть тем полем, где можно продолжать давать детям возможность для развития.
Вольга Лойка и Наталья Искорцева у межах программы «Беларусь-2030» обмерковывают белорусскую школьную адукацию. Протягиваем слухать их размову.
Ну, то есть вовлеченность – это база, да? Быть невовлеченным родителем сейчас невозможно. Делегировать это государству – плохая идея.
Абсолютно, да. На самом деле государство-то требует даже вовлеченности родителей. Только она требует в том, чтобы родитель садился рядом с ребенком и считал количество клеточек, которые нужно отступить, наклон буковок или там что-нибудь в таком духе. Вот это можно не контролировать, школа сама с этим справится. А вот то, что я до этого говорила, про то, чтобы жить вместе, насыщать жизнь ребенка, давать ему эмоции, давать ему проявлять себя в разных сферах, вот, к сожалению, этого школа не закрывает, и, к счастью для родителей, здесь есть поле для влияния семьи.
Запрет мобильных телефонов в школе. Норм или нет?
Опять же, это зависит от того, как это делается. Я понимаю, откуда он исходит. Скорее всего, от бессилия, потому что тяжело учителю, тем более традиционному учителю, конкурировать с вот этим всем миром, который вот здесь вот содержится, да, вот в этой маленькой коробочке. Но я своими глазами это видела, что дети откладывают телефоны тогда, когда им интересно, вживую. Вопрос просто в том, могут или не могут конкурировать. В белорусских школах, к сожалению, чаще не могут, и поэтому что остается делать? Ну, такая рестриктивная мера. Кстати, интересно, что в голландских школах тоже запрещают телефоны, хотя там вроде как и другая атмосфера, и другая степень взаимодействия взаимодействия и доверия и каких-то таких положительных отношений между учениками и учителями. Но тоже не смогли найти ответов. И я вижу, что однозначного ответа нигде нет в мире по отношению к этому. Просто детский мозг, он как-то очень быстро залипает на вот это все веселенькое в телефоне.
Твое отношение к хоумскулингу?
Вот, для чего я приберегала. Вот оно понадобилось. Я тоже начну с шага в сторону для того, чтобы ответить на этот вопрос. Дети разные и семьи разные. И еще раз, возвращаясь к твоему вопросу о том, что должно, или там общественность как должна свой запрос формулировать, вот что такое общественность? Да, это как средняя температура по больнице, или какая-то совокупность какая-то. Вот если мы говорим о каком-то среднем запросе, это одно. Но эта общественность состоит из индивидуальных семей с их личными какими-то историями, из индивидуальных историй самих детей. Потому что сейчас очень много детей, и это нарастающий тренд, с особенностями развития. Они потом во взрослом мире становятся все нормальными людьми. Нормальными, да? Не нормализованными, а нормальными, взрослыми, здоровыми, хорошими людьми. Но они по-разному сейчас созревают, и здесь медицина играет очень большой фактор, в смысле развития медицины, потому что там очень многие дети донашиваются, выживают, и те, которые раньше просто по естественному отбору не доживали. И слава богу, потому что счастье для родителей. Но при этом им нужны какие-то особенные условия для развития, и в школе в том числе. И поэтому вот что должно быть в запросе общественности к школе, это разнообразие. Разнообразие возможностей, где и как учить своих детей. Поэтому, да, хомскулинг хорош для определенных людей, для определенных семей. Это не значит, что надо отменить все школы, и все дети должны учиться дома. Нет. Но это не значит, что все должны быть загнаны в коробки. Кому-то нужно индивидуальное обучение на дому.
Ну, логично, мы переходим к учителю, да? Это такая сложная, ответственная профессия, с на самом деле высокий риск выгорания, в ней большая ответственность. В Беларуси это еще большой объем бумажной работы, непрофильной работы, внешкольные задачи, низкая зарплата. Как растить, сохранять для школы мотивированных учителей? Где искать?
Я думаю, что я ни для кого не открою никакую Америку, если скажу, что в Беларуси вся беда с учителями, которые мы имеем сейчас, начинается с отрицательного отбора. Ну, то есть, когда в педвузы идут не потому, что мечтают быть учителем, потому что больше ни на что другое не сгодился, и так хотя бы, не знаю, от армии откосить или дома на шее у мамы не сидеть, да, то вот на выходе мы и получаем. То есть, это первое. Да. Второй, как бы он не просто отрицательный отбор, а прям в квадрате или там в кубе, да, когда те, которые доходят до получения этой корочки о том, что педагог штамп, печать поставили, и как бы можно выпустить на съедение волкам. И вот они приходят на это съедение волкам, да, и кто там выживает? Выживают? Ладно, еще первые два года там им доплаты какие-то дают молодым специалистам. То есть кто-то, может, за эти доплаты еще два года протерпит, а потом как бы самые талантливые и способные на что-то еще, кроме дачи себя на растерзание, что сверху волки, что снизу, те, конечно же, уходят. Кто в айтишечку, кто в коммерцию, кто еще куда-нибудь остаются. Кто, опять же, больше нигде не пригодился, не смог никуда приткнуться. Я не говорю про то, что там есть какие-то отдельные идейные люди, но это единицы сейчас, это не общее правило и место, это скорее исключение из правила, к очень большому сожалению. Вот поэтому вот этот отрицательный отбор, а в последние годы он усилился еще и кубом, да, вот этой троечкой, даже если сами не уходят, то чуть-чуть не так сказал, не так посмотрел, по ценностям не сошлись, не прошел на лояльность проверку, тоже как бы вэк. В школах сейчас очень большая текучка молодых кадров происходит, она и была большой, а сейчас она усилилась. И это большая беда, но то здесь государство должно быть заинтересовано в том, чтобы сохранять, привлекать и сохранять лучшие кадры. Но сейчас вся система выстроена с абсолютно отрицательным знаком. Ну, то есть нету этого интереса, нету этого запроса. Есть международное исследование Талис, вот если ПИСА, она исследует со стороны учеников больше, как они там усваивают, как они умеют применять это знание, то Талис исследует со стороны учителей и там школьной администрации и смотрит на удовлетворенность учителей, на взаимодействие учителей с менеджментом и с семьями, на степень доверия, что ли, или вот этой открытости коммуникации между учениками, учителями, родителями и учителями. Вот в таком бы Беларуси поучаствовать.
Очень бы хотелось посмотреть на результаты такого исследования. По миру очень много инсайтов можно словить, увидеть по результатам этого исследования. А Беларусь вот однажды только в ПИСе поучаствовала, да и то только однажды. То есть мы срез какой-то увидели, а динамику не можем увидеть. А самое прикольное в этих всех исследованиях, это, конечно, когда мы можем сравнить было-стало, да, вот эту динамику увидеть. И, как бы, и отвечать на этот вот вопрос о том, как привлекать, как удерживать, как развивать учителей. Надо, начиная с ответа на вопрос о том, а чего мы хотим, да, то есть к чему мы хотим прийти. И вот если есть задача на суперклассные кадры, на очень сильных учителей, на удержание этих сильных учителей в системе, то тогда надо начинать со статуса профессии. А статус профессии – это что? Это отношение к учителю со стороны Министерства образования, управления образования, школьного менеджмента, родителей, потом они как бы подтянутся. А когда учитель ни на что не может повлиять, ну вообще ни на что, ни на то, какое упражнение в какой момент времени использовать, ни на то, какой учебник использовать, ни на то, за какую калитку выйти и в какой-то, не знаю, музей или предприятие, или еще куда-нибудь сходить. Он вообще не имеет права голоса. О каком статусе тогда можно говорить? Если бы был статус, то тогда бы и подтягивались.
Спасибо, Наталья, спасибо за оптимизм. Спасибо нашим слушателям, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь-2030», «Банк идей» совместно с Еврорадио. В студии была соучредитель Стембриджа Наталья Искорцева и я, Ольга Лойко. Пока.
Пока.
Далей у праграме «Еўразум».
Китай дапамагае Расіі ваяваць праз Беларусь. Як гэта выглядае?
Заказы, которые брала Беларусь у Расіі, она взяла так много, что она не могла с ними справиться, отправляла часть чертежей в Китай для того, чтобы Китай быстро делал определенные части тех же самых прицелов.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны спорту. Том Круз атрымаў ганаровы Оскар за выдатныя поспехі ў кіно на цырымоніі Governors Awards. Пра гэта паведамляе Variety. Здымаць фільмы – гэта не тое, чым я займаюся, гэта тое, хто я ёсць, заявіў Круз у сваёй падзячнай прамове. Кінематограф дапамагае мне падарожнічаць па ўсім свеце, сказаў акцёр. Ён таксама паказвае мне нашу агульную чалавечнасць, як шмат у нас агульнага. І не важна, адкуль мы родам, у кінозалі мы смяемся разам, перажываем разам, спадзяёмся разам. У гэтым і сіла гэтага віду мастацтва. Раней акцёр ніколі не атрымліваў золотой статуэткі Амерыканскай кінаакадэміі, хоць быў намінаваны 4 разы. 3 разы ён прэтэндаваў на званне найлепшага акцёра за ролі ў фільмах «Народжаны 4 ліпеня», «Джэры Магуайр» і «Магнолія». Таксама Круз быў намінаваны як прадзюсар фільма «Топ Ган Мэверык» у 2023 годзе. Ганаровыя ўзнагароды прысуджаюцца за выбітны ўнёсак у кінамастацтва і навуку на працягу ўсяго жыцця. Іх уручаюць за некалькі месяцаў да галоўнай цырымоніі, якая традыцыйна праходзіць у сакавіку. Беларускага блогера «Мілстрой», сапраўднае імя якога Андрэй Бурым, абвясцілі ў вышак у Казахстане і завочна арыштавалі за арганізацыю онлайн-казіно. За затрыманне блогера абяцаюць узнагароджанне. Паводле версіі следства, «Мілстрой» дзеля прасоўвання онлайн-казіно абвясціў серыю розыгрышаў. У Казахстане прадугледжаная адказнасць не толькі за арганізацыю незаконнага ігральнага бізнесу, але і за садзейнічанне такой дзейнасці. Удзельнік гурта «The Beatles» Пол Маккартні далучыўся да пратэсту брытанскіх музыкаў супраць штучнага інтэлекту. Пра гэта піша «The Guardian». Маккартні дадаў свой трэк да выпушчанага ў лютым нямога альбома «Is This What We Want?». Гэта яго першы запіс за 5 гадоў. Кампазіцыя доўжыцца 2 хвіліны 45 секунд. Першыя 55 секунд чуваць шыпенне кінаплёнкі, затым 15 секунд перарывістага стуку, а пасля яшчэ 80 секунд шыпення. Сам альбом створаны некалькімі музыкамі, сярод якіх Кейт Буш, The Clash, Ханс Цымер, Дэймон Аўбарн і Сэм Фендер. Вінілавы рэліз будзе даступны з 8 снежня 2025 года. Артысты стварылі гэтую пласцінку ў знак пратэсту супраць пазіцыі брытанскага ўрада адносна штучнага інтэлекту. У 2024 годзе ўрад прапанаваў унесці папраўкі ў заканадаўства аб аўтарскім праве, якія дазваляюць распрацоўшчыкам нейрасетак без ліцэнзіі выкарыстоўваць музычныя творы і іншыя аб'екты мастацтва для навучання сваіх мадэляў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цензуры.
Што беларускія прадпрыемствы, у тым ліку стратныя, пасля пачатку вайны пачалі працаваць на расійскую абаронку, не сакрэт.
Прычым працуюць так шчыльна і актыўна, што, як высвятляецца, нават абслугоўваюць міжкантынентальныя ракеты Расіі, а гэта стварае дадатковыя пагрозы рэгіянальнай бяспецы.
Дык як глыбока ўцягнуты рэжым у працу на расійскую абаронку і наколькі выгаднымі застаюцца расійскія ваенныя замовы для беларускіх прадпрыемстваў?
Пра гэта ды іншае ў жывым эфіры Еўрарадыё разважае прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар. Гутарку вядзе Дмітрый Лукашук.
Вы кажаце пра тое, што сотні беларускіх прадпрыемстваў працуюць на расійскую ваенна-прамысловы комплекс. Вы кажаце больш за тое, вы кажаце пра тое, што колькасць гэтых прадпрыемстваў павялічваецца з аднаго боку, з другога боку ўвогуле ідзе размова пра мілітарызацыю і эканомікі, і адукацыі, і ўсяго, чаго не попадзе, як кажуць. Так а які сэнс Лукашэнку гэтым займацца, калі вось гэтай вялікай магчымасці зарабіць на крыві, працуючы на расійскую патрэбу расійскай арміі, ўжо няма, а можа нават і убытак ужо атрымліваецца.
Правільна, но он не может, во-первых, прекратить это делать, потому что есть договоренности с Кремлем. Во-вторых, все же на этом они в какой-то, скажем, части, они, например, не зарабатывают, но в какой-то части прибыль очень хорошая. И нам нужно, опять-таки, вот я же и говорю о том, что проанализировать ту имеющуюся информацию, которая есть в распоряжении Белпол, посмотреть, где ситуация, например, стала хуже, то есть хуже для нас, лучше для них. И как мы можем на это повлиять? Какие, например, дополнительные компании появляются в тех или иных цепочках? Как можно на них быстро, как можно на это отреагировать быстро, например, их как-то заблокировать? И какие могут быть далее маршруты по обходу этих санкций? Либо тех или иных ограничений? Как мы можем предотвратить, например, появление той или иной там, ветки новой? Мы об этом говорили бы сейчас в Киеве и в ближайшие дни поедем в Брюссель, в принципе, финализировать некоторые моменты. Вот это такая будет более не столь интересная, сколько такая более вот ручная работа, потому что, ну, вот если мы хотим, чтобы КПД был больше, и чтобы, вот как было в Киеве, чтобы было меньше таких ночных тревог, когда там под 500 шахедов, герани, которые, детали от которых производит Гомсельмаш, да, то есть, чтобы меньше такого было, то есть, нужно что-то делать.
Адзін момант, акурат такі вось на момант, калі вы прысутнічалі, былі ў Кіеве, Белпол выдаў такую інфармацыю пра Кітай, які дапамагае лукашэнкаўскаму рэжыму абыходзіць санкцыі і, цытата, грае ключавую ролю ў беларускай абароннай вытворчасці і пастаўках узбраенняў для расійскай арміі. Што там насамрэч адбываецца? Няўжо вот Кітай так не хаваючыся у гэтую справу дапамогі расійскаму войску фактычна праз Беларусь, але ўключыўся.
Ну, как это не прячась? Это если бы Белпол не нашёл эту інфармацыю, не обработал эту інфармацыю і не показал эту інфармацыю, то кто бы об этом знал? Нам бы продавали очередную идею о том, что да, Китай тут тоже, в общем-то, ни при чём. Нет, он при чём, и мы это, в общем-то, доказываем. Работа с Китаем идёт давно. Если, например, говорить про даже те же самые оптические системы, которые там Пелинг делает, там Белома, то первые заказы, которые брала Беларусь у России, она взяла так много, что она не могла с ними справиться и отправляла часть чертежей в Китай для того, чтобы Китай быстро делал определенные там части тех же самых прицелов, отправлял уже потом назад в Беларусь для финальной сборки. А потом это, конечно, начало работа увеличиваться, она начала модернизироваться по разным направлениям. Китай, через Китай закупали большое количество оборудования, которое производителем которого является, например, там Италия, Германия, Япония, там комплектующие то же самое. Но опять-таки для Китая это очень выгодно, потому что для Беларуси это было, в принципе, тоже выгодно, потому что они это делали, когда через свои компании прокладки, когда они это делали, ну, в всяком случае, все это делали за деньги русских, то есть получали, чтобы еще и при этом оставлять себе хороший навар, только лишь за заказа, ну и плюс еще, естественно, с финального производства. Но были введены определенные санкционные ограничения по отношению к китайским компаниям еще со стороны США, Японии, Европейского Союза. Неоднократно говорилось про ту же самую компанию-прокладку Shenzhen 5G, которая работала не только в интересах... Ну, она вообще была создана, как правило, в интересах только лишь компании, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа России. Но также там еще были другие некоторые гражданские компании. Ну, в конечном итоге она попала под санкции, и работа через нее прекратилась. И да, Китай очень активно участвует в этом. Китай очень сильно... Опять-таки, есть такой нарратив, что вот там режим Путина безумно поддерживает деньгами режим Лукашенко. Это было так, сейчас это уже немножко не так. Уже Китай играет для Лукашенко более такую стратегически важную роль. Неоднократные попытки Беларуси получить определенные китайские деньги, кредиты, пока не скажем так, чтобы увенчались успехом для Лукашенко, потому что Китай дает достаточно дорогие кредиты, плюс он хочет, чтобы, например, если там идет речь о каком-то строительстве или еще что-то, чтобы это делали китайские компании, китайские рабочие, чтобы часть денег, во-первых, сразу же возвращалась в бюджет Китая, ну и плюс еще Беларусь была должна. Поэтому работа с Китаем идет очень-очень интенсивная. В ближайшее время тоже, я думаю, мы покажем одну часть информации, которая не была включена в доклад просто по причине того, что она не имеет прямого отношения к милитаризации Беларуси, но имеет отношение к тому, как Китай вообще работает с Беларусью с точки зрения экономики. Сейчас эта информация финализируется. Думаю, что, может быть, в конце этой недели, в начале следующей мы ее покажем и в очередной раз вот объясним, как это работает. Потому что многие люди просто-напросто не понимают, как это работает, и поэтому делают абсолютно неправильные выводы.
Это был представник инициативы «Белпол» Владимир Жигар, який рассказал про то, как Китай помогает России воевать праз Беларусь. Евразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.